Пожалуйста, вот это ваш стол чиление.
Братья, будем начинать. Поем.
11 номер. Спаситель, говори нам везде во всякий час.
Спаситель, говори нам везде во всякий час. Слава любви и силы, я не оставлю вас. Пожи ты нам лечение. Твоим словам внимать, наполни сердце пением, тебе ликовать. Спаситель, говори нам, слова любви святой, чтобы не победимы, когда живем с тобой. Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас, твои слова дай слышать, я не оставлю вас.
Садитесь. Братья, я думаю, мы сегодня еще повторением займемся, а завтра уже начнем новый материал. Домашнее задание было по посланию евреям 4:9, да? Вот в прошлом году мы с вами рисовали такую схему. Я ее хочу напомнить. Значит, мы берем стих, читаем его, и у нас, ну, какое-то понимание есть этого текста. Вот, братья, если не учитывать контекста, какое первое впечатление, какое первое понимание этого текста? Для народа Божия остается еще субботство. Значит, для, можно так сказать, верующие должны соблюдать субботу. Так, да? Вот это вот, скажем так, назовем понимание один. Оно не всегда верное будет. И даже, может быть, чаще всего, ну, может, не чаще всего, но нередкое понимание неверное, потому что мы не учитываем контекст. Что нам надо в контексте увидеть, прочитать, чтобы правильнее понять этот текст? Ну, во-первых, давайте выясним, мы подмечали, выяснить из контекста, кто имеется в виду, народ Божий, или христиане, или евреи. Евреи. Откуда мы это увидели? Или христиане? Давайте из контекста, да? Вот брат сказал, послание к евреям, да? А о чем вообще идет рассуждение в контексте? Вот где мы можем увидеть, из какого стиха, с какой главы? Как можно ближе к этому стиху, к девятому, о ком идет речь? О евреях или о христианах? Да. А откуда ты это увидел? Ближе, братья. И Моисей. Еще.
Посланника и первосвященника, исповедание нашего Иисуса Христа, о том, что нас сейчас Иисус Христос уже, как сказать, главнее, чем Моисей. И теперь новозаветный Израиль.
Еще, братья.
Второй, третий стих. Второй стих, четвертый главе.
О ком говорит?
Ну, говорит о том, что мы входим в покой, ибо нам оно возвещено, как и тем.
Кому тем?
Ну, тем это народом. Кому? Другим.
Каким? Откуда ты это взял?
Ну, потому что нам, это он говорит еврейским народом, возвещено, как и тем. Тем это другие народы.
Откуда ты взял это понимание, что тем это другим народом?
Потому что у нас, нам, это он своим народом, здесь же глава евреев, он рассказывает своим.
Хорошо, братья.
Шестой стих третьей главы. Вон,
да.
А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
Угу.
Идет речь о церкви.
Давайте, братья, прочитаем. Видимо, дома все-таки вы не обратили внимания на это. Я предлагаю с 10, нет, даже раньше, с 6 стиха 3 главы. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Посему, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Где? О ком речь идет? О евреях. «В день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они, кто они? Евреи. Им возвещено, вот второй стих, евреи, не познали они путей моих, или язычники тут? Все евреи». «Посему я поклялся во гневе моем, что они, кто? Евреи, не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Живущие в настоящее время, он говорит, это мы, а отцы наши – это они. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Но на кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти, опять они, войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено было, как и тем, кому тем. Вот, братья, смотрите, первое впечатление, мы уже шире 9 стиха, первое впечатление, они кто? Язычники. Мы евреи, они язычники. Контекст прочитали, вопросы, или есть вопросы, кто они мы? По-моему, все понятно, да? Да. Но не принесло им, отцам нашим, пользы, слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о 7-м дне так, и почил Бог в день 7-й от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в покой, не вошли в него за непокорность. Кто не вошел в покой? Евреи, в какой покой не вошел? Земля обетованная. Вот здесь немножко раньше, да? Про Иисуса Навина. Нет, ниже. Не вошли в него за непокорность. Покой – это земля обетованная. То еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени. Как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо, если бы Иисус Навин доставил им покой. Какой покой? Ну, войти в землю, да? Если бы Иисус Навин, вернее, не то, что войти в землю, если бы с входом в землю обетованную они достигли бы покоя, да, то все, обетование бы исполнилось. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Так кого имеется в виду, имеет в виду Писание, народ Божий? Израиля. Израиля, да? Они еще не вошли в покой, и для них остается еще обетование. Вот какой стих, братья, нам поясняет, что народ израильский – это народ Божий, это Израиль. Ну, больше восьмой, наверное, да? Вот теперь мы берем вот так, вот схему я сразу хочу попутно рисовать. Она хорошо поясняет нам. Теперь берем евреям 4:8 и пишем понимание 2. Понимание 2. То есть, наше понимание. Мы поработали немножко с контекстом. И вот, братья, мне не жалко времени, хотя у нас материал большой на втором курсе. Но это очень важно, братья. Очень важный момент. Если мы научимся работать с контекстом, то не зря мы уже побыли на библейских курсах. Пожалуйста.
У нас сейчас герменевтика или экзегетика?
Герменевтика. Вы уже все перепутали, да? Герменевтика – повторение первой герменевтики, которая была в прошлом году. Да?
В английской Библии там написано «субботство» – это «rest».
Вот мы дойдем до английского языка. Ты чуть-чуть опережаешь. Это очень важный момент тоже. Братья, вот смотрите, мы вопрос задали. Кто такой народ Божий? Сколько нас тут, столько и мнений, да? Народ Божий – это церковь. Народ Божий – это Израиль. Они – это язычники. Ну что, ну это так мы как понимаем, так и говорим. Но нам важно в контексте увидеть, о чем идет речь, о чем Дух Святой хочет нам сказать. Тут важно не наше мнение, а важно извлекать. Экзегетика, вот экзегетика – это разбор, да? А само название «эк» – это «из», «извлекать». Наша задача, когда мы разбираем Слово Божие, не мудрствовать там что-то придумать, а извлекать из Священного Писания. Вот этим мы сейчас занимаемся, но у нас не экзегетика. Мы просто берем примеры, да? Вот теперь второй вопрос, братья. Что за субботство? Вот мы схему можем продолжить. Субботство, мы первое впечатление, вот понимание один, мы сказали так. Первое впечатление, народ Божий – это церковь. Так, как мне? Вам немножко мешает, да? А я могу вообще ее убрать. Я вообще уберу. Это пока мне не нужен.
И как понять после того о другом дне?
Хорошо, мы дойдем. Вот первое понимание у нас, что народ Божий – это церковь, субботство – это церковь должна соблюдать субботу. Мы контекст прочитали Евреям 4:8. Какое-то понимание изменилось у нас. Мы поняли, что народ Божий – это народ израильский. Теперь мы хотим посмотреть, что за субботство.
Народ Божий – народ израильский или церковь? Народ Божий.
Нет, по тексту это народ израильский. Или ты не уловил?
А понимание 2, там получается 4-8 или 3-8?
4-8.
Получается понимание, что народ Божий это евреи, и народ Божий это Израиль, это правильно, просто по контексту это получается, что народ Божий это евреи. Чисто да. Из контекста, да?
Да, да.
В данный момент. Но народ Божий и мы то же самое. Но
понятно. Но в данном тексте и речь идет о евреях.
Не,
понятно?
В данном тексте понятно.
Да. И мы народ Божий. Идем, наверное, да? И мы народ Божий. Но в данном тексте речь идет об Израиле.
Тут два сравнения.
Да.
Смотрите, оно путается. Мы считаем себя народом Божьим, мы не считаем себя евреями. А там получается...
Но то ветхозаветний народ Божий, можно так сказать. А мы новозаветний народ Божий. И вот послание к евреям в 4 главе. Речь идет о ветхозаветнем народе Божием, который ожидал покоя. Они ожидали, что придут они в землю обетованную, и они там получат покой. Но Слово Божие говорит... что Иисус Навин, если бы им доставил покой, то они бы успокоились, да? То не было бы сказано после того о другом дне. О другом дне. Есть еще... Давид жил в этой в земле обетованной, но он ожидал другого дня. Мы имеем много пророчеств, что Израиль не достиг покоя. Вот, братья, почему это важно? Подходят, ну, скажем, те же субботники. Да и зачем субботники? У нас на разборе. Вот мы вчера только с братьями сидели вечером. А как понимать? А суббота как? А как суббота? Это же заповедь четвертая. А как быть? А как что? И вроде мы растерялись. Это не четвертая заповедь. Да? Вот, братья, мы определились. Все согласны, что... В данном тексте имеется в виду народ Божий, это Израиль. Или не всем понятно?
Понятно.
Ты понял, нет?
Понял. Церковь сюда включается.
Здесь не идет речь об этом. Здесь не идет.
Можно сказать, как физически, но да, но духовно оно говорится о других людях, правильно? А не верующих.
Просто например, не евреев.
Это в общем о евреях идет речь. Ну вот, еще раз возвращаемся. 7 стих. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, кому им? Ну, евреям, да? То не было бы сказано после того о другом дне выше, Давид говорит, да? И вывод, посему для народа Божия, посему. Поэтому, потому что они не вошли в покой, поэтому для них и покой еще впереди. Покой у них еще впереди.
Ну, а мы же вошли в покой.
Тут речь о нас пока не идет.
10 стих. Ибо кто вошел в покой юный.
Если бы мы субботникам дали бы ответ хороший.
Да. Вы так думаете, братья. Вот это вот наша беда, что мы иногда думаем о себе. Мы много знаем. У нас были библейские курсы. И братья хорошо прошли так курсы. Едут братья домой, приподнятое настроение, благовествовать по всем поездам. Тут раз сидят группа православных молодых людей, они тоже едут с какого-то там занятия. Да. Ну и братья тут по всем этим, по полной программе на них. Они так спокойно говорят им. Один вопрос, другой, третий. Брать, да вы же идолопоклонники, да вы ж ты смотри, да иконы, да заповеди тут все. Говорят, они так спокойно сидят. А как вы вот это понимаете? А как вот это, а как это? Братья, раз, тише, тише. И разбили их полностью. Православные студенты наших братьев разбили, положили на лопатки. Они... Такое пришли недоумение, вроде, ну, понимали, уверены были, а оказалось чуть-чуть мелковато там, чуть-чуть мелковато. На одном энтузиазме далеко мы не проедем, нам надо глубоко копать и углубиться. И, братья, вот если мы научимся работать. Вот это тяжелый текст, да, тяжелый. Но тут буквально все. Вот давайте дальше идем. Субботство. Мы можем по тексту определить, что за субботство, о чем идет речь. Это речь идет о праздновании субботы или о чем-то другом? Покой, да?
На седьмой день Бог почил, получается.
Шаббат по-еврейски. Шаббат, суббота, это покой. Это покой. Седьмой день, суббота, седьмой день, бытие. Бытие – это книга «Начал». И в самом начале сказано «почил Бог» и назвал этот день шаббат, то есть покой. Что значит шаббат? Что значит покой? Это евреи не поняли суть субботы. Они тоже мудрствовали, они считали там, пересчитывали все. Вот если в субботу там курочка яичко снесла, да, можно, можно кушать такое яичко или нет? Одни утверждали, нет, другие. Если инвалид с протезом, скажем, вот они взвешивают на точных весах, сколько в субботу, какую ношу можно носить. Это тяжелее, нельзя ему ходить, значит, и раз ты инвалид, в субботу сиди дома. Ну и прочее, прочее. А истинный смысл субботы они не поняли.
Это просто пошло правило на правило.
Они не поняли. Итак, братья, вот давайте теперь запишем, что вот, значит, можно здесь так написать. Схема эта показывает как бы расширение контекста. Чем больше мы изучаем контекст, тем больше мы, ну, меняется понимание, и мы приходим к истинному пониманию. Вот можно написать сразу понимание 3 тут будет, да? Можно так сделать, ну и почти до бесконечности. Понимание 4, только потом мы стихи будем дописывать. Понятно, братья, что за понимание, да?
То есть мнение получается, да, каждого?
Ну да, у нас немножко меняется. Тут будет понимание 5, и так можно. Вот теперь мы здесь разобрали мы народ Божий, теперь субботу мы разбираем. Значит, я бы так написал, перевод, да? В переводе это хорошо видно, что суббота это не день недели. Не день недели, да? А покой, суть этого слова. Это можно увидеть из контекста, что речь идет не о дне недели, а о покое.
Восьмой стих.
Восьмой. Ну, скажи, где?
Ну, там написано, что если бы Иисус, наверное, ввел бы их, то они бы успокоились, но он не ввел.
Хорошо. Да. Здесь мы напишем перевод и еще плюс евреям. Евреям 4.8, да? То есть, можно тут в кубиках бы и дописать, о чем идет речь, а можно не писать. Тут сама суть, что мы, чем больше расширяем контекст, у нас понимание расширяется, да? Что еще, братья, вот в контексте, что может еще помочь нам уточнить, вот правильно понять этот текст.
Только из этого отрезка или можно с других мест?
Нет, я думаю, не то, что я думаю, а прежде всего нам важно из контекста извлекать. Ну вот, братья, мы, допустим, читаем письмо, да? Послание – это письма апостолов. Ну, первоначально это письма. Вот апостол, ну, полагает, это апостол Павел. Он пишет послание к евреям. Но он же не рассчитывал на то, что когда евреи будут читать его письмо, они тут же сразу будут параллельные места с других. Он писал им письмо в надежде, что они его поймут. Так и нам надо работать прежде всего из этого текста. А потом, когда мы разберем, можно подтвердить другими параллельными местами, скажем, из других послание, или Евангелие, или Ветхого Завета. Но прежде всего мы работаем с контекстом. Значит, братья, давайте дальше тогда. Как вы дома работали еще? Вот мы выяснили, народ Божий – это Израиль, да? Субботство – это покой.
Это не седьмой день, да?
Это не день недели, не седьмой день. И когда нам, скажем, зачитают те же субботники, скажут, а как вы не соблюдаете субботу? Ты народ Божий, народ Божий. А субботство соблюдаешь? Нет. И попал в переживание, в искушение. Вроде так. Ты смотри. И правда, для народа Божия остается еще субботство. Вот это да. А я до сих пор и не знал, да? А кто-то говорит так. Но в Новом Завете субботу Иисус на воскресение перевел. Это в корне неправильно, братья. Нигде в Писании об этом не написано. Седьмой день недели остается седьмым днем, суббота остается. А воскресенье, седьмой это, ну, как бы совершенство, число семь, всегда означает полноту, завершенность, совершенство. А восьмой день это новое начало, это вечность. И то, что мы, ну, не празднуем, может быть, а, как правильно сказать, почитаем восьмой день, это не ветхозаветняя суббота, ни в коем случае. А мы соблюдаем истинную субботу. Вот теперь давайте пойдем дальше. Что все-таки, о чем идет речь? Не день недели, а что за покой?
Что еще есть? 19 святых, что из-за неверия они не вошли в тот покой. Значит, здесь включается вера.
Ага.
Чтобы получить покой, нужно веровать.
И еще не стоит покорить. Благодать. Здесь 10 стих, как говорится. Дальше 4 главе. Что кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от детей своих, как и в Бог от своих. То есть, вообще, когда начал размышлять над этим текстом, проверил, я понял, что это здесь говорится не о каком-то физическом или географическом состоянии, но это о твоем духовном состоянии, которое ты нашел в Боге, то есть вошел. Бог успокоился, то есть мы, когда приходим к Богу, мы успокаиваемся.
Дайте подсказку, это имеется в виду покой в контексте этого народа Божьего, опять же, да?
Да. Значит, братья, речь... Хорошо, хорошо сказал. Братья, как я вижу здесь из послания, апостол Павел, он говорит, что евреи без Мессии истинного покоя не получили. Иисус Навин не доставил им покой. Не доставил. Истинный покой в Иисусе Христе. Потому что в 3 главе как раз... Начало. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. И 3 глава и 4, они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны. Вначале Павел говорит, что вот Моисей и Христос, кто более, ну, выше или... Вот везде идет центральное слово, ключевое слово послания к евреям. Какое, братья? Нет. Лучшее. Лучшая жертва, лучший первосвященник, лучший покой, лучший завет, лучшая надежда. Вот. Оно даже может не просматриваться буквально в каждом, даже в каждом, чуть ли не в каждом. Да, и праведники стремились к лучшему. И вот теперь кто лучше, Моисей или Христос? Моисей как служитель в доме, а Христос сын в доме его. Это лучше, да?
И... Для них осталось другое еще, для евреев. Когда Христос пришел к народу своему...
Ага.
Приняли его, для него он остался как бы, ну, как скажем, как бы уже пророк, приняли как бы ученики его.
И получается из этого текста, что еще остается субботство, то есть они еще ждут этого субботства.
Да.
И Христос, он как ушел, так и пришел для них.
То они есть еще... они его не приняли, они не получили.
Они не получили, вот тут 10 и 11 стих хорошо говорит.
Ага.
Итак, постараемся войти в покой этот, чтобы кто потому не в примеру не впал не в покорность. То есть они были непокорны, народ Божий, и для них Христос ушел. То есть они еще его
да,
ждут.
Да.
Для них еще Моисей остался и закон. Ой, это субботство.
И вот смотри, брат, 3.17. На кого же негодовал он 40 лет? На несогрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Вы, отцы ваши, тогда были непокорны, вы сейчас непокорны. Отцы ваши не вошли в покой, который Иисус Навин обещал, ну, вел Израиля. А вы сейчас, пришел тот, кто выше Моисея, и вы опять проявляете непокорность. Это вот 3 и 4 глава, одна тема. Раскрывается одна тема.
То есть получается, кто вошел в покой, только тот, который принял.
Который принял Христа. Да? Покой во Христе.
Да.
Если вы покорились Христу, вы соблюдаете субботу, вы вошли в покой. Кто не принял Христа, тот еще по пустыне странствует, тот еще не вошел в покой. Вот, братья, можно здесь теперь, мы вот взяли, здесь уточнили, значит, что такое покой, да, что это не суббота. А здесь понимание 4, евреям, что мы там, какое место можно, какой стих? 10 стих, что означает истинный покой? Евреям 4.10. Братья, я еще раз возвращаюсь к этой схеме. Ну, это не обязательно ее рисовать каждый, скажем, разбор. В голове просто. Вот узкое понимание. Стишок прочитали, узкое понимание. И неверное понимание. Расширяем контекст. Больше расширяется. И, ну, мы приходим к правильному пониманию. Как вы думаете, это... единственное или редкое место в Писании, которое, ну вот, по такому методу можно разбирать?
Нет, одно из многих.
Все, буквально, все Писание так изложено. Это даже, братья, не только Писание. Вот контекст, вообще, мы же интуитивно пользуемся этим понятием. Ну вот я, может, в прошлом году приводил этот пример. Смысловой контекст. Вот вы проходите где-то в коридоре там и слышите, группа братьев стоит и говорит, да он еще зеленый. Как можно трактовать?
То есть он молодой.
А почему ты так думаешь?
Ну, а мы сейчас так и останемся.
А может быть, за помидоры речь идет, что у меня уже большой помидор. Я говорю, да толку нет, он еще зеленый. Может быть?
Вот еще не слышал фразу первого
начальника. Вот это контекст, да? Вот смотрите, ты пренебрег контекстом и попал в просак. Ты можешь наговорить, а может еще хуже, если ты заподозрил, братья стоят о тебе, кто он? Наверное, меня имеет в виду. Я приехал сюда, в Америку, преподавать, а вы говорите, а он еще зеленый. И разобиделся, и все.
Может, в английском языке, возможно.
Может, и в языке. Понимаете? Но чтобы понять смысл, мы всегда говорим, а что он имел в виду, а что он, кто что говорил, да? Уточнили, кто он, помидор или там брат, или кто, уже шире. Что значит зеленый? Это в любом, ну, в любой речи, если мы взяли, вырвали одно предложение, и мы в беду можем попасть. Вот особенно в Слове Божьем, братья, а это есть у нас на разборах. Один брат говорит, на членском собрании возмущается, ему говорят: брат, ты успокойся, успокойся. Он говорит: а написано так, я по Писанию поступаю. Как по Писанию? Мы выходим из себя, если выходим из себя, то ради Господа. Помните, так написано? Если выходим из себя, ради Господа. Вот по Писанию он поступает. Да? А возьми в контексте, прочитай, о чем речь. Ну да, есть такое выражение. И тут он выходит из себя. Есть другое толкование, понимание. Или... Да.
Как это место 4.10 объясняет, что такое истина? Покой с Богом, обратно же. Думать за духовную вещь. Сам вот это 4.10.
4.10. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. В 8 стихе мы поняли, что покой – это не день недели, да? А теперь в 10 стихе мы приходим к большему пониманию, что покой – это имеется в виду успокоение в Боге. Кто вошел в покой, тот успокоился. Тот, ну, скажем, можно позже, можно и другие тексты Священного Писания. Допустим, Евангелие от Матфея. Этот же Мессия говорит: придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я что? Успокою, я вам дам покой. Вот этот покой принес Мессия. А евреи до сих пор на курочек смотрят, сколько яичек в субботу она снесла там, и все на этом, да?
Здесь даже можно сказать так, что еврей, ну, который пытается исполнить закон, он идет, ведет овна, все, он как бы согрешил, он быстрее, чтобы исполнить, чтобы успокоить свою совесть. То есть исполнение заповедей все ищет. А мы вошли в покой, потому что мы приняли Христа, да. И в нем, находясь, мы имеем этот покой. То есть они, для них остается вот это делать, потому что они не приняли Христа. Да. А мы уже туда вошли, и мы да. В этом покое утешились, как бы, и мы свободны от греха и всего.
Да, и не вошли они за непокорность. Бог послал Мессию, они не покорились, у них свои взгляды были, свои понимания, толкования, они не приняли, и они остались вне земли обетованной.
Я знаю таких евреев, которые приняли Христа, они служение у них христианское проходит, но почему-то они все равно проводят в субботу.
Но это, видимо, вот недоприняли, наверное. Приняли, но, как один брат говорит, каялся, но не докаялся. Не докаялся. Каялся, но а покаялся, это уже вроде законченное действие.
Еще место есть: я Господин из субботы, Христос говорит о себе, что принявший Христа исполняет субботу.
Да. Здесь, братья, смысл какой? Конечно, это большой вопрос, вопрос закона, и мы тут не будем его разбирать. Погромче, братья, чтобы...
Да. Понимает вот этот, наверное, место в одном понимании, но одного номера, но не...
Конечно, конечно.
Только день субботний, и все.
Да.
То есть они
может,
не могут
работать. Да. Можете привести некоторые примеры? Я вот смущаюсь, ну не то, что смущаюсь. Успокоился? Нет. О другом дне. Как вот объяснить самому себе и даже субботнику?
Вот из 9 стиха.
А то не сказано было.
8 стих, да?
Давид говорил.
Это слова Давида. Я немножко затронул это, что Давид жил в земле обетованной, но в сердце покоя не имел, и он ожидал, смотрел в будущее, он ожидал Мессию, который принесет им истинный покой. День спасения. Здесь практически речь идет о другом дне. Это день спасения. Вот можно...
Может быть, в русском языке я вот смотрел 7 стих, да? Трудно увидеть... То еще определяет некоторый день, ныне. Давайте откроем это 7 стих, это 94 псалом.
Там трудно, ведь там весь псалом надо.
А почему 94-й это разве псалом Давида? По крайней мере, не написано, что это Давида. А здесь евреям написано, это Давида, да?
Грамматическая ошибка.
Это не мнение, братья.
Я слышал одного, он говорит, Библию, там вот некоторые тексты, он говорит, ну просто тот, кто переводил Библию, я хотел вчера задать вопрос, вот, не помню, вам или кому, что вот как бы Библия, вот, синодальный перевод, что как мы считаем, что это ну, точный перевод, как бы, ну правильно, да, мы по нему считаем. А он говорит, нет, очень много было грамматических ошибок, и поэтому все искаженное, и тот, кто переводил эту Библию, он имел очень малые знания в русском языке.
Братья, грамматических ошибок много у таких умников. Вот это нам нельзя допускать вообще никогда, ни в проповеди говорить, да, братья, тут вот ошибка, это превозношение над Священным Писанием.
А какое состояние такого человека, когда он так вот...
Печальное, очень печальное. Это вот современное богословие. И даже вот такие мысли, да, ну я не осуждаю брата, но думаю, нельзя говорить. Это мнение Павла, да, что 94-й псалом, это псалом Давида. В самом псалме не написано, что автор Давид. Но послание к евреям тоже богодухновенное писание. И Дух Святой сказал, что автор, да, автор 94-го псалма, я как раз сегодня по другому случаю думал, кто автор этого псалма. Оказывается, вот здесь вот Дух Святой говорит, это Давид. Это Давид.
Можно мне сказать?
Да.
Вот так выражаться не
у нас в Сиэтле есть радио, субботник ведет, и он как-то берет и говорит, здесь неправильно, я думаю, ну почему ты эту Библию взял? Возьми другую, которую правильно. Ну, он тоже из греческого берет, и так, ну, я просто к слову. Возьми другую Библию и разбирай где правильно. Просто искажает Писание.
Это полбеды, когда, знаешь, слушай, хорошо, когда это просто субботник, а когда это из баптистов, знаешь, и наш Игорь еще удивился, и он учился в Голосовском университете.
Кто же кого, где субботник?
Наверное. Мне как-то не по себе было, да, возможно, что он брать.
Вот поняли, братья, вопрос брата Данила, да? Почему здесь,
или как можно увидеть о другом дне, да? Да, братья, чуть потише, давайте вместе. 94-й псалом, вот он говорит... О, есть 7 стих. О, если бы вы ныне послушали гласа Его. О, если бы вы ныне. И, видимо, да. И, видимо, это пророческое слово. Это слово пророческое, он указывает на Мессию.
На день спасения.
На день спасения. Что вы тогда не послушали, но наступает другой день. Вы теперь послушайте. Придет.
Юрий Константинович Крючков, я почему сказал, я вспомнил. У него прям по Писанию вот эти дни все есть, и это уже новая эра, это день спасения. Вот мы входим в этот момент.
Ну да, это не только у него, это в догматике есть. Братья, вот всем понятно принцип работы контекста? Или
а
как работать?
Это выражение «новая эра».
Новая эра, Новый Завет.
Братья, всем... Так, или вопросы у кого-то остаются?
Просто нужно внимательно читать полностью.
Вот посмотрите, начало нашего урока. Я задаю вопрос, и кто куда? Кто в лес, кто по дрова, кто... А можно из других книг? Давайте здесь читать. Вот контекст, работа с контекстом, это непосредственно изучение самого близкого контекста.
Когда наше задание, да, 9-й текст, написано остается суббота, субботство, да?
Да.
Вроде написано остается суббота, да. А субботство и суббота как бы разные значения.
Я не знаю, я думал об этом. Видимо, это такого значения не имеет, что, наверное, так я понял, что для народа Божия не суббота, тогда вопрос возник бы, как понять суббота, одна суббота или две субботы. А субботство это как явление или как вот в таком плане.
Субботний год, да? Седьмой год называли тоже.
Да, тоже суббот. То есть не один день, а в общем понятие о покое.
И правильно это, то, что с еврейского языка само слово суббота, оно переводится как покой или это?
А ты где был в середине урока? Мы же говорили об этом. Суббота это шаббат. По-еврейски шаббат. Шаббат это покой.
Вообще, как бы возникает вопрос, что побудило папу? Ну, как бы, нет точного как бы, определения, кто писал. Ну, вообще, что побудило автора именно написать послание, да, это, этим людям? Или при каких обстоятельствах?
Они не похожи на
вообще, это послание было написано уверовавшим евреям. Это можно по всему посланию видеть и название к евреям. То, что они приняли Христа, это видно из всего послания. Видно еще, что они поколебались. Да, поколебались в вере. Вот начало, 6 глава, там ясно видно. И теперь автор послания, если вы так сомневаетесь в Павле, в авторстве, я буду говорить автор послания, да? Автор послания, а точнее Дух Святой, им разъясняет Ветхий Завет и Новый Завет. И вот так постоянно все послание Ветхий Завет, Новый Завет. Ну, мы уже говорили, первосвященник, лучшее священство, вот я говорил, лучшая жертва, лучший первосвященник, лучшее священство по чину Мелхиседека или по чину Аарона. Лучший завет. И все вот так между Ветхим и Новым Заветом. И приходит к тому, что ну, каждый раз, что новое лучше. Лучше этого Христа.
Они уклонились в старое еврейское.
Да. Они колебались. Поколебались.
Если мы переносимся в то время, Христа небом вознесся, стоял еще храм, жертву приносились, да?
Да.
И получается, церковь была рассеяна гонениями первоапостольства.
Да.
И получается, здесь начинается, если расширяя контекст, написано, последние дни говорим нам в сыне, да, и тут мы эту главу вот сейчас смотрели, и тут 14 стих, говорится, и так, как бы итог подводит к тому, как бы, о чем шла речь, и обращает внимание на первосвященника. То есть опять на сына. Да?
Вот, братья, скажите, трудно разобрать? Ну вот подошел там к нам брат или субботник, или мало ли кто, и говорит, что значит для народа Божия субботство? Наверное, надо субботу соблюдать. Но что лучше? Или почитать книги, справочники какие-то, как другие понимают? Или просто почитать Писание? Что говорит Писание об этом? Я думаю, вот это вы не забудете до следующего года. Или забудете? Но оно кажется настолько ясно. Это герменевтика, контекст. Ну да, это и экзегетика. Вообще понятие контекста. Давайте на следующем уроке найдем или дальше пойдем. Вроде я уже и переживаю время, но это настолько важно, это фундамент вообще всей герменевтики. Смысловой исторический контекст – это фундамент. Если мы научимся работать, это же и разбор слова. Это удивительно. Иногда возник вопрос какой-то на разборе. Кто куда? Просто как в рассыпную. Кто куда? А тут...
Сразу,
да.
Просто принято сейчас, чем побольше подсобной литературы.
Это не всегда хорошо.
Ну так принято в основном. С братьями говоришь, ну что, как ты готовишься? Ну, он и ту книгу... И в конце получается, как бы, Библия в самом конце, и тогда спрашивается, с кем ты работаешь? Ты от Духа Святого что-то ждешь? Или от книг что-то ждешь?
Вот я бы так посоветовал. Допустим, мы разобрали, а теперь взять и другую литературу, и немножко посмотреть, как там тот понимает, как тот понимает.
А вдруг мнение изменится мое?
Обязательно.
Лучше то.
Если... Нет, я думаю...
Я просто смотрю, какие
Да. Дело в том, что ты же и я, и ты можем ошибиться, даже и разбирая в контексте. А может быть, тот автор, он тебе на основании Слова Божия покажет, что ты немножко ошибся. Ты какой-то не учел, ну какой-то стих, что-то где-то. Поэтому, а если он ошибается, то ты увидишь это из Библии, да? Что он ошибается. Закончим урок, братья.
Господь, сердечно благодарим Тебя за этот день, за этот урок, за то, что Ты питаешь нам Словом Твоим. Помоги это применять в практике во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просим Тебя. Аминь.
Аминь.
А понимание 5 – это то, что мы входим в покой уверовавшие. Да?
Тут можно не ограничивать. Это мы схему нарисовали. Да, да. А может тут и 6 будет где-то, и 7 понимания. То есть, а может немножко короче. Может, да.
Да. И там пишет, что это связывает речь, чтобы понять хорошо,
да,
смысл. А как эти слова? Это тоже будут вдохновенные слова? Или как его считать?
Вот у нас будет на уроке введения эту мысль можно. Значит, богодухновенное – это в оригинале. Мы говорили вчера, там, где это перевод. И настолько точно перевести невозможно, наверное, ни в одном языке. Ну вот ты же 2 языка знаешь, или нет? Или один?
Ну, английский, русский, украинский.
Ну вот.
Бывает украинский.
Вот не всегда ты точно можешь выразить. А иногда, чтобы... Ну вот возьми русский текст, любой, да? И слово в слово вырази в английском, у тебя какая-то каша получится, да? Поэтому авторы, переводчики иногда что-то добавляли. Сказать это богодухновенное уже, наверное, нельзя. Писание богодухновенное, но переводчики что-то внесли. Поэтому мы, когда хотим уже точно убедиться, мы стараемся в оригинале, в греческом посмотреть. Как там?
А просто, например, если даже, ну, проповедуешь и вот используешь это слово курсиво.
Да, я думаю, нормально.
Я посмотрел в английский, а там нету этого слова.
Откуда ты знаешь, что в английском более точно, чем в русском? Это тоже вопрос. Русский язык или перевод более точный, чем английский? Это не мое мнение, это мнение авторитетных переводчиков. Почему? Потому что русский язык, он очень близок к греческому языку. Ну, по крайней мере, что касается Нового Завета. Допустим, я не знаю, в английском есть деепричастие, причастные обороты. Ты не знаешь?
Ну,
вот в немецком языке нету этого, нету деепричастий, и там тем более приходится при переводе больше вот этих курсивов. А русский язык, он с греческим очень близок, поэтому на русский легко было переводить. Это более точный перевод. Кто? Я не знаю. Так.
Ну, это самый точный.
Если честный переводчик. Если честный переводчик. А есть же сейчас нечестные, думаю, вот, скажем, иговисты. Они умышленно в перевод вносят какие-то... Нормальный, да. Да. Да, да.
Просто вот вы говорили, да, что нам нужно сначала, ну, смотреть контекст, да, все такое, молиться, чтобы Бог нам открыл. Вот эти, такое искушение, ну, в основном наблюдается, что кто-то там, ну, допустим, к разборам готовится, пробуют, там, берут там всякие литературу, набирают, толкование. Все это посмотрели, потом в свете всего того, что чьи-то труды уже, ну, там, проделаны, в свете всего этого начинают изучать проблемы.
Ну, а ты как считаешь, как лучше? Или вот мы потратили полчаса разобрали вместе, да, ты это можешь один сделать дома. Или справочники все там вычитать, а кто знает, что за авторы там. Один кальвинист, другой, может, харизмат, третий еще, кто знает кто. И вот этот мусор мы собираем, питаемся, когда есть... Вот поэтому мы и проводим курс.